Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 октября 2019 года. Блиц-ответы каббалиста 7 сентября 2019 года. Часть 1. Конгресс Молдавии, урок номер 4. Вопрос. С каким намерением идти в свою десятку? Я не смогу быть без них или они не смогут без меня? Ответ. Ты не сможешь быть без них, это точно. Вопрос. В чем различие между согласием с управлением Творца и принятием власти небес? Ответ. Это одно и то же, следующий уровень над нами. Вопрос. Мы работаем с Творцом, Он дает нашей десятке тьму, вводит нас в рабочее состояние, а мы отвечаем Ему светом. Он дает нам еще больше тьмы, мы возвращаем Ему еще больше света. Как нам включить в этот цикл мир? Как нам перестать работать в этом чудесном ощущении «Я – десятка Творец, Творец – десятка Я»? Ответ. Когда тьма и свет будут для вас равноценны, тогда вы сможете правильно работать со всем миром. Вопрос. Каким образом происходит соединение противоположностей? Ответ. Свыше. Вопрос. Как наиболее эффективно использовать состояние воодушевления и подъема, учиться из состояний падений, добавлять еще больше объединения и заполнять пустоты между нами? Ответ. Только в группе. Если вы будете вместе это делать, вы точно получите центр группы и в нем найдете решение. Вопрос. Как создать центр круга, увидеть его, почувствовать и поднять из него молитву? Ответ. Возьмите одного товарища, второго, третьего. Не берите сразу 10. Начните составлять из них треугольник, потом многоугольник, и когда у вас это получится, постепенно достигните круга. Из 4-го урока Конгресса в Молдове, 7 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Выполнить условия подобия Творцу. Вопрос. Какой смысл в причинно-следственных связях? Это равносильно борьбе с проявлением болезни, но не исправлению самой болезни. Ответ. Нет, мы исправляем саму болезнь. Дело в том, что мы исправляем наш эгоизм тем, что, реализуя его, преобразуем в совершенно другую систему, систему отдачи вместо получения. Каждый из эгоистов делает на себя сокращение, цимцум. Затем экран, пользуется отраженным светом, то есть все благо, которое вроде бы может получить, он не желает получать ради себя. Он получает только для своего существования, а все остальное относит к другим. Такое состояние называется отдачей. В этой мере мы можем соединиться в общей системе и тогда ощутим в ней свойства отдачи, которое циркулирует между нами и проявляется в нас как Творец. Уподобляясь в наших взаимоотношениях высшей силе, мы даем ей возможность как-то проявиться в других. Она существует вне нас, но если мы желаем ее ощутить, то нет другой возможности, как соединиться между нами свойствами, желаниями, действиями отдачи друг другу. Причем это не такая отдача, которую мы можем представить себе сейчас. Это очень сложное действие, когда ты поднимаешься над собой вопреки себе. И тогда в таком виде ты в чем-то уподобляешься Творцу. Конечно, в Творце нет этих усилий, сокращений, напряжений и прочего. Он является самой силой. Но для того, чтобы ощутить его в себе, ты делаешь усилия, выполняя условия подобия Творцу. И тогда он проявляется в тебе в таком виде. Поэтому человек называется Адам, от слова «подобный Творцу». То есть он существует сам по себе. Мы не знаем как, но в нас он проявляется в виде силы отдачи, любви, связи, взаимодействия между нами. В этом и заключается вся наука Каббала. Из того, что мы делаем себя подобными Творцу, он проявляется в нас. Это условие подобия Иштавут Ацура является средством раскрытия Творца человеку. Из урока на русском языке 15 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Как достичь наивысшего уровня существования? Вопрос. Как мы сможем достичь самого высшего уровня существования? Ответ. Постепенно, начиная с нашего мира, через 125 духовных ступеней. От мира бесконечности до нашего мира нисходит 5 миров, в каждом из которых есть 5 парцуфим и в каждом парцуфе 5 ступеней, итого 125 ступеней. По ним мы и будем подниматься, пока не достигнем мира бесконечности. На каждой ступени мы должны переделывать свой эгоизм на обратный и таким образом возвышаться. То есть все ступени – это наши внутренние изменения в себе, еще выше и еще выше над собой, эгоистом. Вопрос. Откуда начинается отсчет? Ответ. Отсчет начинается с нуля. Когда вы входите в группу и начинаете отменять себя относительно группы, тогда вы и начинаете с нее все отмерять. Это нулевая ступень. При этом вы четко знаете, где вы находитесь – выше, ниже, подъемы, спуски, всевозможные флуктуации в пути. И так будете продолжать. Из урока на русском языке 6 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Семья и брак. Часть 13. Родственные души. Вопрос. Как получилось, что у человека есть семья, родственники? Ответ. Все исходит из духовной системы. Вопрос. Это родственные души? Ответ. Да, они близки. На каком-то уровне они подпитываются от тебя. Ты должен питать их, в каком-то смысле о них заботиться. Может быть, со временем это придет и в материальном, и в духовном виде. Вопрос. С точки зрения каббалы, человек обязан заботиться о семье. Есть даже такое указание. А какие отношения должны быть с родственниками, тетями, дядями, бабушками, дедушками? Ответ. В настоящее время происходит наше становление на духовном пути. Я думаю, что потом, когда массы уже будут приходить к духовному состоянию, станет соответственно устанавливаться структура отношений по духовным линиям. Из телевизионной программы «Основы каббалы» 1 января 2019 года.
Радиоверсия.
Каббала и экономика потребления. Часть 4. Деньги – покрытие на эгоистические желания. Вопрос. Деньги на иврите называются кесев. Что это значит с точки зрения каббалы? Ответ. Деньги – кесев от слова «покрытие» – кисуфа. Можно сказать, что с их помощью человек может покрыть все свои расходы, все, что желает. Иными словами, это покрытие на его эгоистические желания. Но если он на самом деле обретет то, что подразумевается под понятием кесов, то есть экран, покрытие, массах, то тогда он начнет подниматься над собой и вместо материальных наполнений ощущать высшее наполнение следующего уровня. Нашему эгоизму необходимо покрытие. Или ты покрываешь его тем, что даешь ему все, что он хочет, или покрываешь тем, что останавливаешь его на определенном нормальном уровне и начинаешь работать выше него. Вопрос. В нашем мире деньги являются мерой стоимости. Сколько стоит твое время, сколько стоит такая-то вещь? А в духовном это мера силы моего экрана, антиэгоистического свойства. Значит, насколько я могу покрыть наслаждение, то есть наслаждаться не ради себя, а ради другого или Творца, это называется деньги? Ответ. Но это осуществляется во имя достижения цели. Ты не просто так отдаешь другому, делая какие-то благотворительные пожертвования. А у тебя есть определенная цель, и ты ради нее отдаешь, чтобы подняться на следующую ступень. И хотя это действие антиэгоистическое, но преследует данную цель. Можно спросить, почему оно антиэгоистическое, ведь я меняю одно на другое? Допустим, я отдаю 100 миллионов и хочу вместо этого какие-то духовные наполнения. Тут надо еще разобраться, каким образом мы отдаем, чтобы получить именно духовное наполнение, и как я меняю одно на другое. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы каббалы» 3 января 2019 года.
Радиоверсия.
Поход Европы на Израиль. Реплика. Беженцы продолжают наполнять Европу, их количество в лагерях для беженцев становится критическим. Вы говорите, что миграция с Востока в Европу – это не угроза, наоборот, это хорошо. Так запрограммировано, чтобы сплотить Европу и привести к некоему исправлению. Как бы вы прокомментировали реальную ситуацию и то, что предопределено? Ответ. В книге Зоар, которая является основной книгой науки Каббала, сказано более 2000 лет назад, что Европа будет покорена фундаментальным исламом. Исламисты заполнят Европу, заполнят ее и полностью подчинят себе. Вместе с европейцами они пойдут на святую землю и попытаются разжечь здесь всевозможные войны. Предсказано, что так произойдет, если мы будем вести себя пассивно, как сейчас. Если же мы будем соединяться, сплачиваться, представлять собой особую силу, она-то и сможет предотвратить европейский поход на Израиль, если его можно так назвать, потому что ислам сначала покорит Европу. Все зависит от того, насколько народ Израиля выполнит свое предназначение. То есть он достигнет сплочения между собой, и тогда эта сила сплочения, сила единения, единства пройдет от него на весь мир. И все люди в мире вдруг осознают изнутри, что исправление мира зависит от объединения между собой, и захотят это выполнить. Потому что высшая сила, которая будет действовать через народ Израиля, просто вынудит их также поступать. В общем, это хороший сценарий, довольно сложный. Простого в природе нет, потому что все-таки происходит борьба противоположностей. А плохой сценарий – это когда эта война затянется, поход Европы во главе с арабским фундаменталистским движением преуспеют. Как сказано в книге Зоар, они завоюют святую землю, будут здесь властвовать некоторое количество времени и после этого все равно приведут к тому, что народ Израиля сплотится. Это сплочение вызовет их отток отсюда, они просто начнут в страхе убегать. В страхе, потому что почувствуют огромную внутреннюю силу сопротивления, которая изгонит их отсюда. Это выглядит немножко как сказка, но на самом деле такие события уже были в истории. Я писал и говорил об этом уже давно. Это нигде не принимали, не считали вообще за реальность. Сегодня это уже реальность, настоящая. Но люди тоже не хотят видеть, тоже не хотят думать и спокойно, вяло подчиняются этому движению, этой исламской оккупации в Европе. Арабы действуют очень умно и красиво. Это энергичные и умные завоеватели. Они приходят в Европу тихо, наполняют ее. Пользуясь европейскими законами, посылают своих детей учиться. Они оканчивают университеты, обретают специальность, проникают во все европейские структуры. В течение ближайших 10-20 лет они станут руководителями, будут властвовать в Европе. И постепенно подчинят себе всех остальных так, что вынудят их принять свою религию и образ жизни. Вопрос. Вы говорите, что для того, чтобы подняться, нужно дойти до полного разбиения. Так на каком этапе европейцы все-таки захотят объединиться? Ответ. Они не смогут объединиться, ислам объединит их под собой. Вопрос. То есть или ислам их объединит, или высшая сила их объединит? Ответ. Нет, здесь не получится никакой высшей силы. То есть высшая сила – это и есть ислам, который их объединит. Любая масса людей, любая религия, все, что происходит, происходит под воздействием высшей силы. Реплика. Но вы говорите, что если все народы захотят объединиться от безвыходности? Ответ. Если. Ясно, что этого не произойдет. Здесь должен быть конфликт, очень серьезное состояние противодействия между методом объединения, который несет в себе Израиль, вернее, каббалисты в нем, и всем остальным миром, который практически будет пассивно смотреть, как фундаменталисты им овладевают и подчиняют себе. Такое проникновение ислама в Европу, как и предсказано в книге Зоар, преднамеренно запрограммировано в природе. Книга Зоар говорила об этом еще за несколько тысяч лет до сегодняшнего дня, и точно по этому сценарию так и происходит. А затем, конечно, существует несколько сценариев. Один из них – это когда европейцы начнут понимать, что они просто сдают свою Европу, свою землю, свою жизнь, идеологию, культуру. А с другой стороны есть вариант – как маятник качается, так и здесь произойдет. Он качнется в другую сторону, европейцы начнут понимать, что если они будут так продолжать делать, то действительно от них ничего не останется, и они начнут серьезно сопротивляться этому. Вопрос. Что будет дополнительной силой, которая поможет сбросить с себя все эти латы индивидуальности, которые есть в каждом народе, их четких границ, четкого понимания своего «я» и устремиться навстречу друг другу, чтобы поднять свое существование над этими различиями и раздробленностью? Ответ. Только лишь страх потерять себя, свою индивидуальность, свою жизнь, свою культуру, свою землю. Если это в европейцах еще осталось и не будет подавлено их культурой, их соглашательством со всем, политкорректностью и так далее, если они поднимутся выше этого и начнут реагировать правильно, прямо, то тогда есть возможность каких-то изменений. А если нет, то, конечно, эта тенденция в итоге приведет к тому, что, как и сказано в книге Зоар, в Кабале, ислам заполнит Европу, заполонит ее, подчинит ее себе и станет во главе нее. Вопрос. Вы говорили, что из 70 народов вдруг все станут как один народ и будут говорить на одном языке. Что значит «один народ» и что это за язык, на котором они будут говорить? Ответ. Я не имел в виду завоевание Европы исламом. Я имел в виду, что действительно огромное количество, допустим, 30 народов в Европе, даже больше, могут начать объединяться, и тогда именно в объединении они станут как один народ. Имеется в виду не объединение под религией, под некой идеологией, а связь сердец, связь ощущений, общих чувств, общности, культуры, традиций, когда люди понимают, что они являются жителями одного континента. В Европе это когда-то было довольно серьезно и очень ощущалось. Быть европейцем считалось гордостью, чем-то особенным, но сегодня нет такого понятия, как европеец. Вопрос. Что означает, что все начнут говорить на одном языке? Ответ. Один язык – это язык сердца, когда каждый понимает другого не вербально, а чувственно, что мы являемся людьми одной земли, одной культуры, одних стремлений. Мы понимаем, для чего существуем, все стремимся к этой цели. И постепенно наш язык между нами, поскольку мы стремимся понимать друг друга, действительно приобретает такую новую форму, когда становится одним единым языком. Когда-то тоже был на земле один язык. В древнем Вавилоне язык, на котором говорили вавилоняне, назывался арамит, арамейский язык. Возвратиться к единому языку – это было бы, конечно, здорово. Мы видим, насколько языки разъединяют людей. А оттуда, из Вавилона, когда люди начали эгоистически отделяться друг от друга, именно эгоизм и породил различия языков, различия ментальностей, различия подхода к миру, к жизни. Если мы начнем сокращать наш эгоизм и строить над ним мостики, такие связи, которые будут над эгоистическими, то мы как бы снова начнем говорить и понимать друг друга на одном языке. Это вернется к нам естественно. Вопрос. Зачем нужно было это рассеяние по миру, развитие народов, стран, государств, чтобы сейчас соединились и получилась многогранность, многовкусие? Ответ. Чтобы через разбиение, разделение, отдаление прийти к такому состоянию, когда мы снова начинаем ощущать необходимость в объединении. То есть мы согласны быть подобными Творцу, одними, едиными, единственными, все вместе. В таком случае мы объединяемся, начинаем понимать друг друга инстинктивно, внутренне, и, что называется, говорим на одном языке. Вопрос. А что мы дополнительно приобретаем к тому, что говорим на одном языке, что понимаем друг друга? Ответ. Мы приобретаем общность чувств, мыслей, то есть сердец и разума, такую общность, которая позволяет нам ощутить высшую силу. Дело не в том, что мы разные, начинаем объединяться и как-то понимаем друг друга, сближаемся в этом. Если в сближении между нами, над нашими эгоистическими противоречиями, разделениями, мы строим мостики и объединяемся между собой, то в этих связях над противоречиями, где у нас есть как бы два этажа, внутреннее разделение, противоречие, ненависть, и сверху наоборот, связь и любовь, мы создаем особые условия для того, чтобы начать понимать Творца. Именно между этими двумя противоречивыми, противоположными силами, полями, внизу жесткая эгоистическая сила и над ней сила альтруистическая, связи, мы начинаем ощущать Творца, высшую силу, которая и создает обе эти силы, поляризует их и таким образом позиционирует себя как их источник. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 15 сентября 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.